Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем наш цикл к 200-летию Царскосельского лицея. И сегодня у нас вновь в гостях доктор исторических наук Алексей Геннадьевич Мосин. Добрый вечер, Алексей Геннадьевич.
Добрый вечер.
И начать сегодня мне хотелось бы со стихотворения Александра Городницкого, которое мне случайно попалось, и которое посвящено Матюшкину Федору Федоровичу, российскому мореплавателю, адмиралу, однокласснику, или, как сами лицеисты говорили, однокорытнику Пушкина, так они друг друга называли. Итак, Александр Городницкий, Матюшкин. Вольховский, первый ученик, князь Горчаков и гений Пушкин. Всех дальновиднее из них был мореплаватель Матюшкин, что, поручив себя волнам, сумел познать все страны света. И жаль, что он известен нам лишь как лицейский друг поэта. Не дал он, не его вина, законов мудрых для державы, за стол багряного сукна не приглашал его державин, но вне покинутой земли такие видел он пейзажи, каких представить не могли ни Горчаков, ни Пушкин даже. Жил долго этот человек и много видел, слава Богу, поскольку в свой жестокий век всему он предпочел дорогу, и к новым нас зовя местам, от всех сомнений панацея, зеленый бронзовый секстан пылится в комнатах лицея. Вот давайте сегодня начнем наш разговор с рассказа о Федоре Матюшкине.
Федор Матюшкин действительно вот из тех лицеистов, который уже в совсем юные годы имел мечту жизни, и ему посчастливилось ее осуществить. Вот он действительно, что называется, бредил путешествиями, морем. Это была его мечта – сесть на корабль, плыть куда-то далеко-далеко, открывать какие-то новые земли.
У него даже прозвище, по-моему, было, да? «Плыть надо».
Да. То есть это очень часто ведь в лицейские годы. Ну, у ребят, как правило, у всех были прозвища. И очень часто они отражали либо какую-то черту характера, либо какие-то склонности. Иногда, вот как в случае с Матюшкиным, это мечта жизни. И ведь бывает как, что о чем-то человек в детстве мечтает, а потом смотришь, а жизнь, что называется, заела, да? И как-то судьба выстраивается совершенно не так, как человек сам ее предположил. Потому что есть родители, есть какие-то обстоятельства, окружение, как говорится, положение обязывает. И вот смотришь, уже человек совсем-совсем пошел по другой дороге. А вот с Матюшкиным было не так. Он как раз своей детской мечте оказался верен и именно построил свою судьбу таким образом, как сам себе ее, что называется, вымечтал еще в детские годы. Ну, может быть, несколько слов буквально о том, из какой он семьи. Отец его был дипломатом. Кстати, вот ведь действительно, отец был дипломатом, он был советником русского посольства в Штутгарте. И, кстати, сам Федор Федорович Матюшкин родился в Штутгарте. Он родился не в России, за ее пределами.
Но отец не немец, отец русский.
Отец русский, но он был на дипломатической службе, как это бывает. То есть посылают посланниками, советниками, представителями
дипломатическими. Почему у него было прозвище, вот это Федернелька?
Тоже как-то связано с детством, потому что раз детство прошло в Германии, может быть, отсюда...
Может быть, он хорошо немецкий язык
знал. Может быть, хорошо немецкий язык знал. Может быть, какая-то такая немецкая основательность чувствовалась в воспитании, потому что ведь от обстоятельств жизненных очень многое часто зависит в человеке. Но, во всяком случае, вот первые годы его жизни прошли не в России. А потом, как и многие другие лицеисты, он какое-то время обучался в пансионе Московского университета. А когда открывался лицей, а ему к тому времени исполнилось 12 лет, он, кстати, они с Пушкиным не только с одного года, но и почти с одного месяца, буквально там у них месяц разницы, что, конечно, очень несущественно в любом возрасте. И после этого вот как раз эти счастливые лицейские годы, 6 лицейских лет, я думаю, что как раз они, конечно же, как и в жизни каждого лицеиста, были важны, и я думаю, что именно в эти годы как-то вот окрепло его убеждение, что он должен стать мореплавателем.
Отец его ведь скончался еще в Германии, то есть он приехал в Россию уже с одной мамой, и мама была, насколько я понимаю, без особых каких-то капиталов, и одно время ей в Институте благородных девиц в Екатерининском пришлось служить классной дамой. И мне попалась информация о том, что на протяжении всех 6 лет обучения мать не имела возможности сына навестить. Не знаю, с чем это было связано, то ли с отсутствием каких-то средств, но, с другой стороны, вот вроде бы она была в Москве, не так уж далеко, но, тем не менее, может быть, в отпуск не так легко было вырваться туда, в Петербург.
Ну, Москва не так далеко, это сейчас. А тогда железной дороги не было, и приехать из Москвы в Петербург, это не каждому было по силам.
Ну да, это я сужу уже по сегодняшнему дню.
Конечно. Вот, поэтому, может быть, действительно вот с этим еще связано, как человек, может быть, переносил дорогу. Я не думаю, что ей не хотелось увидеть сына. Наверное, что-то действительно серьезно мешало. И, кстати, вот фактически такое детство без отца. Здесь еще, может быть, больше какая-то заслуга самого Матюшкина в том, что вот он сам свою судьбу определил, потому что в таких случаях очень часто, ну, как бы берется человек под опеку. Всегда есть какие-то родственные связи, есть какие-то покровители и опекуны, которые стараются во имя добрых целей как-то человеку помочь, поддержать его в жизни, и очень часто это в дальнейшем определяет жизненный путь человека. Вот Матюшкин, он шел своей дорогой.
Это как в Америке говорят, self-made man.
Да, сделал сам себя, конечно. И, кстати, вот это действительно заслуживает серьезного внимания и большого уважения, потому что человек прожил жизнь так, как вот он считал нужным. Дело в том, что, может быть, я вот не знаю точно, но можно предположить, что тоже у него какое-то было представление о том, что вот это ему так Богом предназначено, что это дар такой у него. Вот у него дар мореплавателя. И очень же важно человеку в жизни этому дару своему не изменить, то есть его осуществить, исполнить свое предназначение. Вот мне кажется, что, может быть, это был тоже у него один из мотивов, вот исполнить свое предназначение.
Естественно, раз человеку хотелось заниматься мореплаванием, то он интересовался с детства и географией, и историей. Вот сохранился отзыв преподавателя географии и истории Ивана Кайданова о Матюшкине. «Дарований очень хороших и весьма прилежен. Уроки всегда слушает с великим вниманием и по всему приметно оказывает очень хорошие успехи». Есть и отзыв гувернера, который призван был следить за нравственностью воспитанников. Мы уже приводили эти отзывы. «Матюшкин весьма благонравен, при всей пылкости вежлив, искренен, добродушен, чувствителен, иногда гневен, но без грубости». И профессор Куницын знаменитый говорил о Матюшкине, что он с размышлением. Вдумчивый был человек уже с детства. И вот по этим отзывам видно, что он был действительно очень сосредоточен на занятиях и всерьез готовился к этому призванию. Иногда же человек мечтает, и только мечтает, и все вот только в разговорах, в мечтах, вот плыть хочется, читает какие-нибудь романы, посвященные вот плаваниям и так далее. А тут человек уже действительно вот выбрал себе призвание будущее и изо всех сил старался себя к этому подготовить.
Ну вот надо отметить действительно такую целеустремленность. И, кстати, ведь вот когда выпуск совершился, там все выпускники, они как-то вот были так разделены по ранжиру. Лучшие, кто лучше всех отличился, с наибольшими успехами, скажем, ну типа Вольховского, который вообще первым учеником закончил лицей, лучшие получали, они получали классные чины, как правило. Самый высокий был 9-й чин титулярного советника. Он не очень высокий, но для начала карьеры вполне приличный. Некоторые получали 10-й чин. Лучшие, кто хотел служить по военной части, получили возможность служить в гвардии сразу же. Вот несколько человек, вот тот же самый Иван Иванович Пущин. А Матюшкин, он пошел как-то вот, опять же, сразу же своей стезей. И надо сказать, что ему сразу же очень повезло. Он сразу же после лицея попал в свое первое морское плавание, и это было кругосветное путешествие, причем не просто кругосветное, а кругосветное и полярное.
А как это удалось? Это же, по-моему, по заступничеству, по какому-то протекции
Энгельгарта, да? За него замолвили, конечно, здесь слово, потому что тот же Энгельгард, конечно же, он присматривался, и вообще, действительно, он, видимо, очень любил своих воспитанников, и когда он чем-то кому-то мог помочь в определении судьбы его, а кому же помочь, как не Матюшкину, который действительно вот с этой своей мечтой носился, и все об этом знали, что его мечта – это плавать. И когда возможность такая случилась, он замолвил словечко. А как раз в год окончания лицеистами курса, в 1817 году, готовилась отплыть экспедиция под руководством мореплавателя Головнина. И вот как раз в эту экспедицию, это был шлюп «Камчатка», он отплывал осенью 1817 года. Вот сразу же, что называется, буквально тепленький, прямо с лицейской скамьи, на этот шлюп «Камчатка». Абсолютно с выпускного прямо на корабль попал Матюшкин. Я думаю, что, конечно, он был счастлив, потому что о таком начале своей карьеры, своей службы, а это ведь тоже служба своего рода, конечно же, можно было только мечтать.
Ну, это называется гардемарин, он гардемарином был, да?
Да, ну, это самый, да, это из низших чинов, но ведь для него было важно, конечно, не это, а было важно то, что вот он плывет, вот то, о чем он мечтал, что это все уже по-настоящему, по-взрослому, ведь ему всего 18 лет, это примерно тот возраст, когда мы сейчас заканчиваем школу, ребята, то есть вот примерно в таком возрасте вот как бы выпускник школы и сразу оказывается на корабле. И вот это, конечно, он, я думаю, тут почувствовал, что правильно это его выбор, что вот это его стихия. 2 года длилась эта экспедиция. Конечно, это была хорошая школа. Это возможность, во-первых, проверить себя, действительно ли. Потому что одно дело, что ты там возмечтал, а другое дело, когда ты уже вот оказался в этой ситуации, в этой роли.
Да, морская болезнь, кажется.
Да, надо эти 2 года, отрыв от земли, от родных, от всех привязанностей. Ведь 6 лет они же варились в этом лицейском соку, они же были все вместе. И вдруг вот так резко жизнь сразу же изменилась. Вот он отчалил от этой суши, и 2 года он на корабле. Это совершенно новый коллектив. Тоже, кстати сказать, вот такой же корпоративно замкнутый, как вот в лицее они были, да, интернат. И здесь то же самое, просто другая среда.
Матюшкин, кстати, не успев уехать еще из Царского села, только ожидая вызова на корабль от капитана Головнина, он уже начинает тосковать по друзьям. Вот сохранилось его письмо его другу, и он рассказывает о выпуске, о том, как присутствовал государь в этот торжественный день. И пишет вот что: «Я вознагражден тем, что директор наш Энгельгард, о котором я тебе писал уже несколько раз, обещал доставить мне случай сделать морское путешествие. Капитан Головнин отправляется на фрегате «Камчатка» в путешествие кругом света, и я надеюсь, почти уверен идти с ним. Наконец, мечтания мои быть в море исполняются. Дай Бог, чтобы ты был так счастлив, как я теперь. Однако мне недостает товарищей. Все оставили Царское село, исключая меня».
Думаю, что это во многом, конечно, была проверка. Вот такая проверка на прочность. И Матюшкин ее с честью выдержал и утвердился действительно в том, что путь его выбранный им, он правильный.
Это ведь было не единственное его кругосветное путешествие.
Это не единственное. Причем буквально после этого он, только вернувшись, в 1819 году он возвращается из плавания на шлюпе «Камчатка», и на следующий год он попадает в экспедицию, которую возглавлял Фердинанд Петрович Врангель. Это известный мореплаватель. Ну, он был немного старше Матюшкина в это время, но человек уже с немалым опытом. Это плавание у них длилось около 4 лет. То есть буквально вот он на земле-то мало времени проводил из одного плавания в другое. Кстати сказать, в этом плавании это северо-восточные земли России, северные, северо-восточные моря. И там один из мысов в это плавание был назван мысом Матюшкина. То есть имя Матюшкина в таком молодом возрасте, ему было немногим более 20 лет, появляется на российской карте.
А сейчас он тоже так называется?
По-моему, так и называется. К счастью, никому не пришло в голову его переименовывать. Ну вот вы говорили уже еще об одном кругосветном путешествии. Совершил он его, опять же, с Врангелем. Началось это путешествие в 1825 году. Это как раз вот тот самый год, когда было выступление декабристов. А Матюшкин продолжал плавать. Вот это его второе кругосветное путешествие длилось с 1825 по 1827 год с Фердинандом Врангелем на шлюпе «Кроткий». То есть к 1827 году, когда они вернулись из этого своего плавания, Матюшкину было 28 лет, и он был участником 2 кругосветных путешествий. То есть к 28 годам он был опытнейшим мореплавателем, который повидал мир, вкусил, что называется, корабельной жизни, фактически почти без перерывов 10 лет на корабле. И я думаю, что вот в это время уже можно говорить о том, что действительно это опытный мореплаватель. Собственно, и дальше вся жизнь Матюшкина в основном проходила в море, ведь семьи у него не было. И, кстати, это тоже его сознательный выбор, потому что человек, который решил провести жизнь в море, он должен хорошо был себе представлять, что, конечно же, невозможно это сочетать, совмещать с семейной жизнью, с женой, с детьми. В 1828 году начинается очередная русско-турецкая война, и Матюшкин оказывается на поле военных действий. Таким образом, в Средиземном море, там действовала русская средиземноморская эскадра, и он участвует в сражениях в это время, причем не просто участвует в сражениях, а был отличен за храбрость, получил орден Святого Георгия 4-й степени. То есть не только мирные у него были плавания, но и служил России, что называется, с оружием в руках на морях. После этого, после окончания войны и еще нескольких лет службы в этой эскадре, он попадает на Черное море, это уже 1834 год, и в течение очень многих лет дальше служит на кораблях Черноморского флота. Кстати, здесь он тоже принимал участие в битвах против горцев, потому что некоторые сражения велись на морском побережье, и моряки участвовали также в этих столкновениях. К 1840 году он достигает чина капитана первого ранга. Это уже такое высокое звание. А в 1849 году получает звание контр-адмирал. То есть в этом смысле тоже вот у него, что касается такого карьерного продвижения, достаточно все развивается успешно. А в 1850-е годы он служит на кораблях в Балтийском море. То есть, видите, вот сколько морей тоже он сменил.
То есть он весь мир буквально не в переносном смысле.
Не говоря о двух кругосветных путешествиях, когда человек просто видит весь мир. Это служба на северных морях, это Средиземное море, это Черное море, это Балтика. То есть, а ведь во всех случаях он по многу лет там проводил. Действительно, ну, мало кто, наверное, в то время в России лучше знал моря, российские моря в том числе, чем Федор Федорович Матюшкин. Вот служба на Балтике. Опять же, получает ордена, в частности, орден Святого Владимира Третьей степени. Он участвует в общественной жизни, входит в состав различных комитетов. Кстати, в 1852 году избирается в Сенат, становится сенатором. То есть вот такие крупные важные административные должности. И, наконец, венец его карьеры, в 1867 году он получает чин адмирала. Это самый высокий флотский чин. То есть он достигает вот вершины этой лестницы, по которой он продвигался в службе. То есть, с одной стороны, это призвание, а с другой стороны, ведь все же служили в России. Вот. И в этом смысле, я думаю, что его несомненные совершенно заслуги перед Отечеством, они встречали внимание со стороны властей, и действительно, вот он выслужил очень высокий чин к концу жизни.
Ну вот вы уже говорили, Алексей Геннадьевич, что своей семьи у Матюшкина не было. И когда он закончил свою карьеру морского адмирала, он поселился в Петербурге. Сначала жил, кстати, у Яковлева, у своего лицейского товарища. Мы еще будем возвращаться к Яковлеву. А потом жил просто в гостинице какой-то. И прожил там 15 лет. И по-прежнему без семьи прожил. А за его таким нехитрым хозяйством присматривал отставной матрос, который с ним жил, Андрей Романов. Построил дачу Матюшкин близ Балагова, любил там охотиться, ну вот так вот проводил время. Известно еще что когда умер Пушкин и организовали комитет по сооружению памятника великому поэту, и в этот комитет сразу же вступил и адмирал-сенатор Федор Федорович Матюшкин. Скончался Матюшкин в возрасте 73 лет, вот в Балагом, о котором я уже упоминала. Похоронен он в Петербурге. В 1951 году, вот 60 лет назад, получается, останки его были перенесены со Смоленского кладбища в некрополь Александра Невской лавры. Мы уже дошли фактически до конца жизни Матюшкина, но мы ничего не сказали о том, как Матюшкин поддерживал связи с другими лицеистами. Мы ведь говорили много о лицейском братстве, о том, как они любили, поддерживали друг друга. Как он реагировал на смерть Пушкина? Вот сохранилось его письмо Яковлеву, очень короткое письмо. Это его реакция на известие о смерти Пушкина. Его высокородию Михаилу Лукьяновичу Яковлеву. «Пушкин убит. Яковлев, как ты это допустил? У какого подлеца поднялась на него рука? Яковлев, Яковлев, как ты мог это допустить? Наш круг редеет, пора и нам убираться». Вот такой крик души. Алексей Геннадьевич, вот мне попадались какие-то отрывочная какая-то информация о том, что ученые до сих пор не пришли к единому мнению, имел или нет Матюшкин какое-то отношение к декабристскому восстанию. Что поскольку многие его друзья были декабристами, что, возможно, и он какое-то касательство к этому якобы имел, вот по каким-то отрывочным его высказываниям, по каким-то воспоминаниям современников, вроде бы есть какое-то предположение такое, что, ну, в советское время, конечно, эта идея поддерживалась, понятно почему, всех хороших и знаменитых людей хотелось каким-то образом пристегнуть к революционному движению. Что сейчас об этом известно?
Я думаю, что это действительно следы советского времени, когда очень важно было каким-то образом привязать так или иначе человека к восстанию декабристов, пусть хоть он какой-то интерес к этому проявлял, пусть хоть как-то в чем-то он поучаствовал, пусть хоть с кем-то он встречался, да, хоть раз где-то появлялся. Вы знаете, вот мне никогда не встречалось сколько-нибудь существенного свидетельства того, что он этим интересовался. Во-первых, видимо, действительно это было ему не очень интересно. Вот. Во-вторых, у него и физической этой возможности не было в чем-то участвовать.
Да, он постоянно был в море, как он мог.
Да, потому что из лицея сразу же, в лицее, видимо, действительно у него как-то он в другую сторону был повернут всеми своими устремлениями и помыслами. Потом он оказывается в море в 1817 году. И в последующие 10 лет, с 1817 по 1827 год, два или три раза он ступает на землю буквально на несколько месяцев, чтобы вот просто перевести дух, как-то с кем-то там, действительно встретиться с родными, пообщаться. И я думаю, что у него просто совершенно другая была судьба. И можно, конечно, продолжать эти поиски, можно путем каких-то натяжек здесь хоть как-то его к этому привязывать. Я думаю, в этом никакого смысла нет. Даже если с кем-то он там случайно встречался, то никак это не выражает ни его устремлений, ни его интересов, ни его каких-то, сказать, помыслов.
Ну а то, что он, предположим, переписывался с Иваном Пущиным, так это прежде всего память о лицейской дружбе.
Он переписывался с Пущиным не потому, что он был декабристом, а потому, что это был близкий, дорогой для него человек, потому что их объединяла память об общем детстве, о лицейских годах. Эти связи были нерушимы. И кем бы ни стал Пущин, я думаю, что независимо от этого, конечно, бы поддерживал с ним отношения Матюшкин, переписывался с ним.
Вот сохранилось письмо Пущина Матюшкину из Елутеровска. Вот он ему пишет: «Судьба меня баловала и балует». Удивительно, человек из ссылки пишет, да? «Постоянные попечения. Я иногда просто таю в признательном чувстве. Независимо от годов, верна лицейская дружба. С этой уверенностью можно иногда и молча понимать друг друга».
А вот, кстати, на примере Матюшкина это как раз очень интересно, потому что это один из немногих лицеистов, который был постоянно именно чисто в физическом отношении оторван не только от этого лицейского братства, но и вообще от России.
То есть люди ухитрялись поддерживать отношения, вот, как
да.
Вы сейчас сказали, виртуально.
А им это было не важно, где кто находится, потому что вот это вот братство, оно такое в какой-то степени метафизическое уже было, сверхчувственное. И с одной стороны, он постоянно, в нем это жило, была потребность вспоминать, помнить, получить какую-то информацию. В письмах постоянно, ведь вот с кем переписываются они, ну, скажем, вот он переписывается с Яковлевым, спрашивает, что, кто, как, вот он жадно ждет этой информации о том, как складываются судьбы его однокорытников, как вы сказали. А с другой стороны, лицеисты, которые собираются, а ведь редко у него была возможность участвовать в этих встречах, но они неизбежно, конечно, вспоминают всех, и в том числе Матюшкина. И мне кажется, что вот это тоже их как-то согревало, что вот Матюшкина нет с ними, но они знали, что где-то он плывет сейчас,
думает,
да, что он плывет, что он счастлив. И вот им это тоже было важно. И, кстати, Пушкин неоднократно ведь в своих стихотворениях вспоминает Матюшкина. Тоже вот какой-то такой вот образ человека, который постоянно в движении.
В стихотворении «19 октября» вот там же есть несколько строк. Да? «Счастливый путь с лицейского порога, ты на корабль перешагнул, шутя, и с той поры в морях твоя дорога, о волн и бурь, любимое дитя».
Очень точно, как всегда у Пушкина.
Вот мы говорили уже о том, как лицеисты поддерживали связь, в основном в письмах, поскольку Матюшкин был вечно в морях и вечно в плаваниях, но ведь это было все, вся эта дружба не только на словах. Вот известно, например, что Пущин из Сибири просил Матюшкина присмотреть за осиротевшим сыном Кюхельбекера. Он ему пишет: «Прошу тебя отыскать в Ларинской гимназии сына нашего Вильгельма покойника, мальчик с дарованиями, скажи ему, что я тебя просил на него взглянуть». То есть даже вот таким способом, через детей каким-то образом поддерживалась связь. оставшийся в старости одиноким, вот эту свою дачу, о которой мы упоминали, дачу в Балагум, Матюшкин завещает одному из сыновей Донзаса. Уже, опять же, не государству, не благотворительному учреждению, а конкретному человеку, сыну лицейского друга. Угу. И еще известен такой потрясающий факт, что Матюшкин и Яковлев прислали туда в Сибирь для детей декабристов фортепиано. И им отвечали так: фортепиано в Сибири будет известно под именем лицейского. Интересно, конечно, дожило ли это фортепиано до наших дней? Вряд ли, конечно, да?
Да.
Вот. А сколько еще вот таких вот удивительных дружеских поступков мы не знаем? Сколько осталось в тайне, сколько их наверняка было?
Ну вот мы решили пройти по судьбам лицеистов первого выпуска и видим, насколько разные они все были люди. И действительно, вот с каждой новой судьбой открывается все в большей и большей мере значимость того, что произошло в 1811 году, 200 лет тому назад, вот открытие этого лицея. Потому что очень многим из них это помогло состояться и в плане человеческом, вот о чем мы все время говорим, да, вот они люди, они замечательные люди, как они сформировались как люди, как граждане, как сыновья своего отечества, и в плане профессиональном. И вот судьба Матюшкина как раз, она в этом смысле очень, очень показательна, потому что он был замечательным человеком, мне кажется, во всех этих отношениях.
Ну вот мы начали со стихотворения Городницкого, в котором упоминаются еще два лицеиста, и, может быть, в следующий раз мы о них разговоры начнем. Вольховский, первый ученик, князь Горчаков и гений Пушкин. Значит, вот с Вольховского и с Горчакова мы сможем в следующий раз начать и, может быть, поговорить, кроме Вольховского, о Горчакове более подробно и вообще о лицеистах, которые сделали такую дипломатическую карьеру. Это был не один Горчаков. Спасибо вам, Алексей Геннадьевич, и до следующих встреч.
Спасибо, до свидания.
На пороге наших дней неизбежно мы встречаем, узнаем и обнимаем наших истинных друзей. Здравствуй, время гордых планов, пылких клятв и долгих встреч. Свято дружеское пламя, да не просто уберечь, да не просто уберечь. Все бы жить, как вон дни, все бы жить легко и смело, не высчитывать предела для бесстрашной любви, и подобно лицеистам собираться у огня в октябре багрянолистом 19-го дня, 19-го дня. Но судьба свое возьмет, поимщицки лихо свистит, все по-своему расчислит, не узнаешь наперед. Грянет бешеная вьюга, захохочет серый мрак, и спасти захочешь друга, да не выдумаешь, как, да не выдумаешь. На дорогах наших дней, в перепутьях общежитий, ты наш друг, ты наш учитель, славный пушкинский лицей. Под твоей бессмертной сенью научиться бы вполне безоглядному весеннему, бескорыстному доверию в вольнодумной глубине. Вольнодумной глубине.